Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Атлас мира». Рассказ о людях, фактах, тенденциях и событиях, связанных со странами, находящимися за пределами России, Европы и Северной Америки. У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Президент Венесуэлы Николас Мадуро на фоне глубочайшего экономического кризиса в стране предложил Соединенным Штатам восстановить дипломатические отношения. Таким заголовком российское интернет-издание газета «Ру» снабдило материал о последнем повороте в американо-венесуэльских отношениях. Слова в газетной шапке верны лишь наполовину. Дипломатические отношения между Вашингтоном и Каракасом не разорваны, так что и в восстановлении их нет нужды. Посольства работают, и только послы отсутствуют в столице Венесуэлы и США с 2010 года, поэтому речь идет лишь о нормализации дипломатических контактов. Ну а в части неутихающего и глубочайшего экономического, да и политического кризиса в Венесуэле газета «Ру» абсолютно права. Тему продолжает наш корреспондент Евгений Аронов.
Посмотришь на то, что творится в Венесуэле, иронизируют американские журналисты, и поймешь, что там сбылась мечта великого экономиста Джона Мейнарда Кейнса, писавшего в середине прошлого века, что люди в будущем будут работать 2-3 часа в сутки, а остальное время посвящать духовному самосовершенствованию. Кейнс исходил из того, что возможность человечеству реализовать творческий потенциал принесет неуклонный материально-технический прогресс. В Венесуэле, однако, сокращенный рабочий день, прежде всего в госсекторе, введен по другой причине – страшно прохудившийся бюджет и постоянные перебои в электроснабжении. В стране свирепствует повсеместный дефицит, включая туалетную бумагу, известная беда экономик с социалистическим уклоном. Искореженный обменный курс валюты, гиперинфляция порядка 700% в год, массивный черный рынок. Экономические неурядицы подобного масштаба неизбежно сопровождаются социальными катаклизмами. Коррупция, высокая смертность от отсутствия лекарств и антисанитарных условий в больницах, галопирующая преступность. Удивительно, что в такой ситуации венесуэльцы в огромном количестве не эмигрируют, а проявляют высокую гражданскую ответственность и остаются в стране. Население расколото на два лагеря – сторонников и противников социалиста президента Мадуро, преемника Каудильо Уго Чавеса. Оба немного сделали, чтобы Венесуэла, имеющая неплохие демократические традиции, сильно продвинулась в сторону однопартийной диктатуры. Но сломать полностью сопротивление крепкого и глубоко политизированного гражданского общества они не смогли. В результате Венесуэлу сотрясают нескончаемые забастовки, голодные бунты, антиправительственные демонстрации. Многие противники режима брошены в тюрьмы. Оппозиция, несмотря на утрату своих лидеров, победила на прошлогодних выборах в парламент, который постановил провести референдум о вынесении недоверия правительству Мадуро. В случае положительного исхода голосования президент должен будет назначить досрочные перевыборы. Исполнительная власть настроена на то, чтобы тянуть время, и послушные ей суды и Центральная избирательная комиссия забраковали более трети подписей граждан, высказавшихся в пользу референдума. В такой вот ситуации венесуэльский руководитель и призвал США нормализовать дипотношения в полном объеме. Демарш Каракуса комментирует Пол Боничелли, в прошлом высокопоставленный представитель Американского агентства международного развития, а ныне профессор университета Регент в Вирджинии.
Венесуэла отказалась в 2010 году принять американского посла. Вашингтон проявил принципиальность и не стал предлагать альтернативную кандидатуру. И это привело к понижению уровня дипломатических отношений с обеих сторон. Подобного рода трюки режим практикует всякий раз, когда стремится переключить внимание населения с внутренних проблем на внешние, которые олицетворяет, согласно пропаганде, империализм Янки. Обама куда более благосклонен к социалистам в Каракасе, чем его предшественник Буш-младший. Но это не сподвигло ни Чавеса, ни Мадуро на встречные шаги. Периодически из Венесуэлы высылаются американские дипломаты, на что Вашингтон вынужден отвечать симметрично. Режим яростно нападает на Соединенные Штаты в Организации Объединенных Наций, продолжает поддерживать недругов Америки в регионе и фактически передал командные высоты в стране политическим и военным советникам с Кубы и сотрудникам ее спецслужб. Контингент каковых – по нашим подсчетам, составляет порядка 12 тысяч человек. Венесуэльские левые, которые довели свою собственную страну до катастрофы, ведут подрывную политику в отношении соседей – Гайаны и Колумбии. Американские санкции, о которых то и дело трубит правительство, чисто символические. Никакого реального эффекта они не имеют и в экономической разрухе Венесуэлы. Вот если бы мы наложили эмбарго на импорт венесуэльской нефти или бы существенно сократили ее закупки, то это бы нанесло сильный удар по режиму. А так это все по большей части пиар. Нефть продолжает экспортироваться, вот только из-за падения цен выручка от ее продажи сильно уменьшилась.
They can't make as much money from it.
Американские санкции не являются отраслевыми, поражающими целые секторы экономики. Они направлены против конкретных чиновников в Венесуэле, шефа разведки, начальника полиции, генпрокурора, генерального инспектора Министерства обороны и тому подобное.
Да, эти люди были замешаны во всякого рода преступные проекты, включая наркотрафик и пособничество незаконной торговле оружием. Экстрадиция их в США исключена, а потому не оставалось ничего иного, как арестовать их имущество в Соединенных Штатах и запретить им въезжать в страну. Следует отметить, что даже эти меры требовали от администрации Обамы юридического обоснования. Она должна была представить заверение, что фигуранты санкций угрожали национальной безопасности Америки. Администрация поначалу эти заверения представила, но потом от них публично отказалась, отчасти под влиянием критики со стороны государств Латинской Америки, усмотревших в принятых санкциях признаки великодержавного гегемонизма. И теперь, в свете того, что Белый дом положительно откликнулся на призыв Мадуро к нормализации дипотношений, эти персональные репрессалии, видимо, будут сняты. На это, надо полагать, и рассчитывал Мадуро, оглашая свою инициативу. Конгресс в свое время проголосовал за наложение санкций также на тех официальных лиц Венесуэлы, которые поощряли нарушения прав человека. Администрация Буша-младшего параллельно выделила большие средства на поддержку гражданского общества Венесуэлы. Но при Обаме эти ассигнования были резко сокращены, причем в глобальном масштабе.
Ни Организация американских государств, ни Ватикан не смогли помочь Венесуэле в поисках международных финансовых спонсоров. Равным образом поддержать венесуэльских социалистов экономически не захотели, либо не смогли их симпатизанты в регионе и за океаном. Иран, Северная Корея, Китай, Россия. Попытка Мадуро замириться с США в надежде на получение хоть каких-то финансовых вливаний в условия их кризиса вполне объяснима.
Реальную, хотя, разумеется, не бескорыстную помощь Венесуэле оказали только кубинцы, долгое время получавшие взамен дешевую или вообще бесплатную нефть. Сделки, заключенные Венесуэлой с Китаем, мизерные. Дружественные Каракасу Боливия, Никарагуа, Эквадор сами очень бедны. Международные финансовые организации не рискуют сужать средства Венесуэле из-за уверенности в том, что обанкротившийся социалистический режим не в состоянии платить по долгам, а использовать сырье в качестве залогового обеспечения кредитов Каракас не может ввиду падения цен на нефть.
В Латинской Америке по-прежнему живуч старый анекдот. Почему в Соединенных Штатах никогда не было военного переворота? Потому что в Вашингтоне нет посольства США. Этот юмор был понятен в эпоху торжества доктрины Монро или на пике холодной войны, когда Соединенные Штаты активно вмешивались во внутренние дела соседей по полушарию, но в последние десятилетия он не актуален. Да, Чавес любил эпатировать дядю Сэма и обвинял ЦРУ в том, что его агенты пересадили раковые клетки ему и ряду других латиноамериканских президентов левого толка. Трудно, однако, поверить, что Мадуро реально опасается заговора Вашингтона, когда американское разведсообщество чуть ли не открыто признается, что пуще всего боится дальнейшей дестабилизации Венесуэлы. Отсюда мой последний вопрос. Не связан ли как-то примиренческий жест Мадуро в сторону США с грядущим референдумом по вынесению недоверия правительству, особенно в свете совершенно беспрецедентного заявления Генсека Организации Американских Государств в поддержку требования оппозиции о проведении плебисцита?
Полагаю, что эти вещи связаны. Помните, многие критиковали Обаму за то, что перед поездкой в Гавану он не добился никаких реальных уступок от братьев Кастро Сахара в плане политических послаблений. Вполне допускаю, что в Каракасе обратили на это внимание, и что там надеются, что в обмен на дипломатическую нормализацию Белый дом не будет рьяно требовать от венесуэльских партнеров скорейшей организации референдума или уважения прав человека, а ограничится чисто формальными декларациями на этот счет. Венесуэльская оппозиция будет обескуражена, если окажется, что Обама предоставляет дипломатическое прикрытие режиму Мадуро.
С Полом Боничелли, профессором университета Регент Вирджинии, беседовал наш корреспондент в Соединенных Штатах Евгений Аронов. Вы слушаете программу «Атлас мира». Следующая наша тема – удивительная история знаменитого когда-то латвийского банкира-миллионера Бориса Осипова, попавшего в сумасшедший дом в Малайзии. Он бесследно исчез еще в 1995 году. В прошлом кабинетный ученый, университетский преподаватель. В эпоху развала СССР он стал одним из самых успешных предпринимателей Латвии, занимался разными типами бизнеса, пока не нашел себя в банковском деле. Основанный им топ-банк в период так называемого «дикого капитализма» был построен по типу финансовой пирамиды и привлек тысячи вкладчиков обещаниями фантастических прибылей. Потом Осипов оставил старую семью и женился на молодой привлекательной блондинке по имени Дайга. У него появились дома, роскошные автомобили, охрана. Как обычно бывает с пирамидами, топ-банк рухнул, и у его закрытых дверей выстроились обманутые вкладчики. Но Борис и Дайга исчезли, а денег в сейфах не оказалось. Говорили, что владелец банка похитил и где-то закопал 6 миллионов латвийских латов. Ходили слухи, что его убили в Лондоне. Дочери от первого брака ничего не знали о судьбе отца, пока, наконец, 18 лет спустя из Интерпола не поступило сообщение, что в психиатрической клинике в Малайзии находится человек, очень на него похожий. С этого сообщения Интерпола начинается документальный фильм Евы Азолини «Мой отец – банкир». Старшая дочь Бориса Осипова решила снять фильм о судьбе отца и вместе со съемочной группой отправилась в Малайзию. Загорелый, нагло бритый человек, который встретил ее в лечебнице, был совсем не похож на Бориса в былые времена, носившего окладистую бороду. Он настороженно встретил гостей и объявил, что никакой дочери у него нет. Русский и латышский языки он почти забыл и говорил только на не очень хорошем английском. Лишь после нескольких минут разговора они узнали друг друга. Выяснилось, что Борис Осипов действительно страдает душевной болезнью, но она не приносит ему никаких страданий. Напротив, он счастлив, позитивен и уверен, что у него есть великая миссия – облагодетельствовать Малайзию. Самое странное в этой истории, что и его жена, блондинка Дайга, вернувшаяся в Латвию, тоже заболела шизофренией. И Ева Азолини решила снять обо всем этом документальный фильм «Мой отец – банкир». Вышедший в латвийский прокат и пользующийся большим успехом, он завершается видеообращением, которое прислал Борис Осипов из малайзийской лечебницы. Он говорил, что хочет вернуться на родину и просит о помощи. О том, как завершилась эта история, и Ева Азолини рассказала моему коллеге Дмитрию Волчику.
Вы знаете, что меня поразило в вашем фильме, что, в общем-то, эта история довольно мрачная, довольно драматическая. Ее можно было бы рассказать совсем по-другому, так депрессивно, трагически и так далее, но вы ее рассказали очень остроумно. В общем, можно сказать даже, что в какой-то степени это комедия. Но я думаю, что вы не всегда эту свою историю воспринимали как такую комическую, особенно в 95-м году, когда ваш отец пропал и начались все эти события. Почему вы вот решили в таком духе ее подать?
Конечно, все правильно, так и было. Было так, что это было для меня не комедия, конечно, когда он пропал, но когда я как режиссер делала этот фильм, я поняла, что я ни в коем случае не буду это делать как такое трагическое, тяжелое, что-то такое, чтобы людям навешать это на голову, чтобы они все там дальше жили. Потому что мне очень важно стоять отдельно от этого фильма и смотреть как бы снаружи. И я как человек, мне просто юмор, это такой вариант, как можно держаться вообще на земле нормально, на ногах. И это мой способ, как я с миром коммуницирую. И мой отец тоже был таким человеком, про которого даже трудно было так тяжело и так как-то рассказать. Он сам, я думаю, очень оптимист такой был. Это его оптимизм его и вытащил через эти все годы, я думаю. Там другой уже давно бы помер, да. Конечно, когда я вообще начала этот фильм делать, во мне две части такие, которые между собой как бы боролись. Одно было, я как дочь иду искать отца действительно, а второе, я как режиссер делаю фильм. И довольно трудно было, потому что я когда его шла встречать через газон, где эта деталь такая в фильме есть, я действительно хотела убежать от этого места, но я была как бы на работе. Мне страшно было очень, но я была на работе.
Ваш отец был преподавателем университета, то есть советским интеллигентом, можно сказать. Вот тогда, в 80-х годах, в начале 90-х, как вы воспринимали вот это превращение вашей семьи, семьи такого советского интеллигента, в семью кооператора, капиталиста? Буржуя. Вам нравилось это превращение или вы чувствовали какое-то смущение?
Вот именно это и было самое трагическое в этой истории, потому что я помню его как человек, который с одной рукой красит стенку, с другой книгу читает. И я помню, всегда в школу водил меня, он сидел, всегда что-то читал в автобусе. И когда это все превращалось на что-то такое жуткое, такое псейдо, какое-то богатство, какие-то пластмассовое золото какое-то, все, мне так страшно это все было видеть. Я видела, как он теряет все, что у него было. Просто это Советский Союз, когда все менялось, старые все эти ценности, они как бы погибли, и другие не было их еще. Люди очень такие были растерянные, а он очень бросался сразу на ту сторону, на вот капитализм, Запад, все такое блестящее. Но это, конечно, не то, что есть Запад, это все это псевдо. Это было самое трудное, да, видеть, как он меняется. Я его ненавидела, мне было стыдно за него.
Он ведь русскоязычный был в основном. Вы как в семье говорили? На двух языках? По-латышски и по-русски? Я не знаю его историю. Он из коренных жителей Латвии или его родственники переселились уже после советской оккупации?
Отец его был, вот так называемый этот оккупант наш, да. Но он был очень-очень приятный человек, но отец его был офицером. Мать Бориса, она из Кабардо-Балкарии. И это чувство, когда нет корней, я думаю, это чувство у него всегда было. Потому что он себя чувствовал, я думаю, как человек без настоящих корней. Он здесь был, знаете, это трудно было. Но он очень хорошо выучил латышский язык. Мы в семье говорили на латышском. Он читал трудную литературу. Писателей таких, которые, ну, латышские писатели, которых трудно читать. Он делал все, чтобы выучить латышский. И мы так и в семье говорили. На латышском говорили.
А как-то в политическом движении за независимость Латвии ваша семья участвовала или вы были аполитичными?
Я помню, мать включала телевизор, когда там происходили все эти мероприятия. Сидела и боялась просто. Отец сидел и злился. Ему казалось, что этот момент не петь песни, идти там какие-то транспарентами, но сейчас начинается действие, мы начинаем действовать. Вот то, что ему как-то казалось, что латыши, они немного песни там, все это такое, но надо действие. Ну, конечно, не знаю, кто там был прав. Но он не чувствовал, что он должен идти вместе с латышами, с транспарентами, так я могу сказать. Он был аполитичен, абсолютно, абсолютно.
А вы в юности не ходили на митинги?
Ой, мне было так трудно, я хотела так быть там. Я там была, я во всех мероприятиях была всегда, и мне это было очень-очень важно. Но это была какая-то оппозиция с отцом. Мы там не были вместе в этом.
Когда он исчез в 95-м году, вы были уверены, что он погиб или все-таки подозревали, что он жив и где-то скрывается за границей?
Знаете, я никогда себя не чувствовала, ни тогда, ни потом, через уже годы, как человеку, у которого отец мог вообще умереть как-то. Мне казалось невозможно. Единственное, что мне казалось, если кто-нибудь, ну не знаю, машина на него, может быть, наехала, да, но мне кажется, что он везде всегда пройдет, как-то с сухими ногами. Мне кажется, это голова у него так работала, что он видел несколько шагов вперед. Но, конечно, за него переживала. Я не переживала абсолютно за этих вкладчиков. Это действительно так было. Мне казалось, они несли там, ну что. А мне, я за него переживала не как за отца, а как за старшего брата.
Вы замечали какие-то признаки душевной болезни тогда, в начале 90-х годов, какого-то психического расстройства или нет?
Ну, например, моя мать, она говорит, ей кажется, что он всегда был таким. Но мне кажется, что это просто другой менталитет. Он же из Кавказа, это другой менталитет. Он, конечно, был очень вспыльчивый. С полуоборота он стал таким сердитым, и потом очень быстро проходило это так. Но когда я приехала из Малайзии с материалом, я не могла понять. Мне казалось, что он такой гуру, который там сидел 15 лет, медитировал, он такой особенный. А все мне говорили, что он просто больной. Я ехала с материалом, встречала психиатра одного и показывала, она говорит, нет, ну знаете, мне кажется, что это, конечно, болезнь. И она говорила, а он раньше не был так очень всегда в плюсах. Ну, как бы слишком, вот только вот высматривает самый хороший сценарий. Ну, да, я могу сказать, так было, наверное. Мне кажется, он всегда положился, что что-то, что все выйдет хорошо. Но в этот раз этот банк, конечно, он просто ничего не мог уже больше сделать, и тогда надо было бежать. Не знаю, болезнь, шизофрения диагноз, она такая хитрая, мне кажется. Может быть, и она скрывалась где-нибудь в нем.
Да, но некоторые психиатры вообще считают, что шизофрения не существует. Это очень спорная вещь.
Да, да. И, конечно, меня поразило абсолютно, что они оба с этой девушкой считаются шизофрениками, что это было у них у обоих.
А какая ее судьба? Она по-прежнему в психиатрической больнице?
Мне кажется, вообще это она одна, вот единственная жертва этой всей ситуации, действительно, эта девушка. Она абсолютно всю свою жизнь погубила. Она приехала обратно через несколько лет. И она все время сидит на таблетках. Я встречала ее отца. Хотела просить тоже, конечно, сниматься, но я поняла, что это не эстетично, не нужно. И он, конечно, запретил вообще встречаться с ней. Так что она абсолютно больной человек. И если мой отец счастливый со своей болезнью, то она не знает, как себя чувствовать.
Вы в фильме практически не рассказываете, где он провел все эти 18 лет. Как все это произошло? Вот он уехал тогда из Латвии, и вы думали, что он увез эти 6 миллионов, довольно большие деньги вкладчиков. А что на самом деле было? И он скитался ведь по многим странам. И как он оказался в результате в Малайзии?
Во-первых, мне нужна была цифра. 6 миллионов я получила от одной книги, где один журналист, он придумал, что это деньги, которые люди вкладывали, плюс, что они хотели достать обратно, и вот эти банковские, все эти техника, там, что там было, получились эти 6 миллионов. Выехал он из Латвии сначала вместе с этой девушкой на Сейшельские острова, и, как он рассказывал, сразу пытался дальше добираться до Маврикии, где у него был план делать новый банк. Там сразу его нашли хвост, рэкет. И они поняли, что надо быстренько менять билет, и они ехали дальше в Сингапур. Этот план был от того, что он сам для себя сделал паспорт, что он как бы греческий гражданин, а эта девушка, она была латвийской гражданин. Малайзия не могла ехать. Малайзия была самая хорошая точка, но не получалось это в Малайзии. Они ехали в Сингапур, но это, конечно, было самое плохое место, где находиться людям, которые хотят что-нибудь сделать нелегально, потому что там очень все, ну, как бы система. Ну и, конечно, два человека, которых ищет Интерпол, которые видны, один такой маленький кавказец, одна такая длинная блондинка, они не говорят на английском, на малайском, на сингапурском, ни на каком языке, только на латышском, русском, немножко на немецком, но они должны были скрываться. Притом девушка сказала, если ты хочешь кем-нибудь быть еще, ты должен жить в отеле с 5 звездочками, но они так начали, а закончили в квартире без окнов, совсем такое. Конечно, все это было очень трудно, потому что они ссорились, она переживала, она плакала, пытались какую-то работу искать, но это все было невозможно. Ну и тогда, конечно, он понял, что с ней очень плохо, и как-то получилось, что ее можно было доставить обратно в Латвию. Приехала ее подруга, она как бы потеряла паспорт, отдала этой девушке, они там прически делали одинаковые, она как-то добралась обратно в Латвию. Он остался в Сингапуре один. В общем, он понял, что надо попасть как-то в Малайзию, но, конечно, денег не было, никаких вариантов вообще не было. И он решил плавать 5 километров, это граница водяная такая, вот, и он решил плавать под воду с плавками, как называется, плавки, ну, эти...
Ласты.
С ластами, да, и трубкой. Ну, он рассказывал, я помню, что я там ходил где-нибудь в этой речке там рыбачить, там же эти водяные змеи, там все, там крокодилы, не знаю, там доберманы бегают. Но ему как-то удалось нырнуть в эту воду, пока никто не видит или не знает вообще. Он говорит, там все эти лодки туда-сюда эти едут. И он так он плавал. Он плавал 5 километров. Ну, конечно, спорт. Он очень занимался вольной борьбой всю жизнь. Ну, конечно, это спорт и оптимизм, мне кажется, его вытянул. Там другое-то я не мог вообще даже это представить себе делать. Помнит, он с платками вылезает там в шортах каких-то. 5 часов утра где-то было, вообще утро. Такой звук, не понимаю, что это за звук, а там азанна, там это утро, когда монастыри исламские там гремят. Но это началась его такая жизнь там. Ну, там, он говорит, люди очень помогали ему, он встречал людей, он там жил у них, все это было. Он рассказывал очень долго, очень много, что от этого правда, что нет. Через 15 лет он рассказывает, что был такой момент, когда он услышал в голове музыку. И на следующий день эта музыка пришла на голос, который начал ему говорить, что надо делать. Этот голос говорил, тебе надо попасть в другое место, в лучшее место, где ты сейчас, я тебе помогу. И он говорит, он начал с этим голосом даже разговаривать, как мне туда попасть и что это за место. Но это психиатрическая клиника, и тебе надо брать велосипед и ночью ехать через огромную эту дорогу, где на 6 линиях идут машины. Но это и он делал. И потом в клинике я спрашивала, где вы его нашли? Ну, они говорят, но он ехал на велосипеде через дорогу ночью. Ну, так и было. Так он попал в эту клинику. Ну, конечно, отношения там великолепные. Он там пришел и сказал, что он просто Стивен какой-то. Он даже свое имя не назвал. Но как-то там получилось так, что все-таки в Латвии... Наверное, он как-то сказал, что он из Латвии. И послали фотографию, потому что его уже искали. Но в тот момент, когда мы получили эту фотографию, уже было дело закрыто.
Он больше не был в розыске Интерпола.
Да, он не был больше в розыске. И это и нас, как-то мы начали думать, что, может быть, это его способ, как попасть обратно в Латвию. Я его искала. Но он был человек, который всегда для всех что-нибудь сделает, придумает, поможет. Мне казалось, как мы можем сидеть, ничего не делать. Может быть, он нас просит так, чтобы мы ему помогали попасть обратно.
То есть вы думали, что он, может быть, симулирует болезнь, чтобы вернуться?
Да, потому что вот это симулирование болезни, это же очень, это вообще был почерк. Его, и они так делали, ну, многие так делали. И из армии, как бы, чтобы скрыться, да, или в этих банковских делах, если ты несешь кому-то деньги, чтобы что-нибудь прокрутить, и там эти деньги не поднимают, потому что, ну, нельзя, или они слишком маленькие, или что-нибудь, то делают быстренько белый лист. Как бы этот человек, кто это делал, он не понимает, что он делает. Потому я думала, что это его, ну, такое, идея такая, да.
Но убедили, что он действительно болен, когда его увидели.
Когда его увидела, я сначала думала, что это может быть вообще не он. Потому что он так странно выглядел, так очень хорошо он выглядел просто. Очень-очень таким, ну...
Загорелый.
Да, загорелый. Он выглядел, как мне казалось, что это какая-то огромная страшная ошибка. И это вообще не он. И он меня не узнал вообще. Ну, конечно, несколько фраз там на русском он сказал, мне уже казалось, ну, наверное, все-таки есть, но он так странно выглядел, действительно каким-то странным. А потом я заметила на голове эти маленькие как шрамы, когда он сажал волосы в 90-е годы. Эти были все эти левые конторы, которые предлагали волосы сажать. Он тоже это делал и заметила, ну, все это, конечно, отстало потом, а остались такие маленькие швы. Ну, эти заметила, мне казалось тогда, ну да. Ну, кто еще может быть? Еще, конечно, есть такое дело, которое мы не можем вообще скрыть. Это language of туловище. Как
люди. Да. Движение, да, конечно.
Да. Вот это то, что невозможно скрыть. И юмор, и такие, он сказал, you make circus. И я поняла что сразу, что это он, потому что это его было выражение такое. Ну, тогда уже, да, тогда уже этот пинг-понг начался, с ним 10 минут мы там говорили, вообще не монтировали практически, это все поставили на фильме, как и было. Эти все минуты, этот пинг-понг, который мы играли, чтобы он хотел понять, почему камеры, что и как, а я ему доказать, что это я, его дочка, и что я не менялась. Знаете, как людям, может быть, кажется, что вот прошло столько лет, она, может быть, стала такая плохая, она работает на полиции, ну, что-нибудь такое, я думаю, может быть, он чувствует. Он боится просто сказать, что он меня, ну, узнал. Может быть, я с Интерполом работаю, я его так глубоко ненавижу. Ну, все это, конечно, все в моей голове было, я поняла, почему это так. Но до сих пор я не знаю, понял, что я или не понял, и скрывался, или что там было.
Поразительно хорошо выглядит эта клиника, в которой его держат. Просто даже представить невозможно, что в Малайзии есть клиники такого уровня. Да. Как курорт.
Как курорт. Действительно, медицинское, все это есть у них, наверное, действительно в таком хорошем уровне. Но эта клиника, она особенная. Мы, конечно, показывали и могли, нам разрешили показывать только одну часть из этой клиники. Есть там и одна такая часть, где совсем люди очень в таком плохом состоянии, за решетками. Есть и такая часть. А эта часть, где люди могут вернуться обратно в society, да, их рехабилитирует. Например, он жил в домике вместе с таким мужичком китайским, который верил, что его робот контролирует из Китая. Но он такой безобидный, конечно, он ничего плохого не делает. И он там жил, да, они там жили вместе, они там как бы работают, что-то там зарабатывают какие-то копейки. Но Выглядел хорошо это все, конечно.
Но поразительно, что он забыл свой родной язык практически и все время говорит, ну, на таком не очень хорошем, но вот таком малайском английском, pidgin English, что называется.
А, он все время перепрыгивал обратно на английский. Я поняла, что действительно он, ну, за эти годы не получалось ему ничего говорить ни на русском, ни на латышском. Он все время переключался обратно на английский. Ну, английский такой у него, без этих форм особенных, просто английский такой, его английский. На малайском он тоже абсолютно свободно говорит.
Ева, ну вы обрываете фильм на очень интересном месте. Ваш отец присылает обращение, просит вернуться в Латвию. Что было дальше? Вы ответили как-то?
Было так, что мы начали монтировать фильм, мы были очень рады, как все получилось, что мы его там оставили, он хочет там остаться, ему там хорошо, все супер. И монтировали фильм, и уже под конец вдруг получили этот видео. Ну, это было страшно. Во-первых, они не поняли, почему это. Мне казалось, что выглядит он страшно плохо, вообще по-другому совсем. И что это вообще не говорит, этот текст, это не говорит он. Он как-то как зомбированный, просто говорит какой-то текст, что ему поставили на бумажке перед глазами. Трудно было. И еще, ну, может быть, мы думали, может быть, он действительно хочет в Латвию. Но это все так висело один год примерно. И когда я в прошлом году была в Париже, там хорошо пожила, вернулась, и вдруг этот министр заграничных дел...
Иностранных дел, да.
Вдруг его прислала. И тогда это было 3 января, мне кажется, этого года. Его прислала, мы с сестрой его встретили. Это все было как в автопилоте. Я, конечно, быстренько, ну, сделала... Ну, мы снимали тоже этот первый день. Я думала, ну, я буду делать вот эту вторую часть, но если такое дело... Но уже через несколько дней мы поняли, что второй части не будет, потому что это как снимать сон кого-то. Просто он уже вообще больше из роли не выходил. Он абсолютно такой роли, он как бы... Я не знаю, что это значит. Ну, наверное, это и есть эта болезнь. Ну, действительно, он... Я ему говорю, папа, где твои зубы? У него такие хорошие сделанные зубы были. Он говорит, я говорю, ничего, я тебе к студентам заграничным запишу, они сделают тебе новые. Он говорит, не надо, вот смотри, у меня растут новые. Ну, в такой истории я сразу поняла, что, наверное, второй части не будет. Можно было снимать только то, как мы с сестрой там парились. Это было действительно страшно. Он в Латвии обратно. Сейчас у него есть терапия. Мы испытывали разные места, искали ему, где он может быть. Дома он не может быть, он абсолютно не респектирует нас никак. Он становится злым очень быстро, если его идеи... Ну, конечно, его идея сделать Латвию... Он говорит, я вернулся, через 20 лет я вернулся, это все плохо, экономика очень вообще все плохо. Мне надо 2 недели, чтобы все было опять хорошо. Ну, это и он делает.
То есть буквально месяц назад он вернулся, в январе?
Да, в январе. Ну и 2 недели назад, это нас очень с сестрой тоже сблизило, как мы с ним вот возились по городу. Сначала должен он быть в мужском приюте, должен был жить, потому что тогда государство делает сами все эти документы, у него ничего не было, абсолютно ничего. Надо было все делать с нуля, он жил там, и тогда мы меняли. Один был ее день отца, второй был мой день отца, мы придумали для него всякие там библиотеку, где ему нравится, в музей идти. Например, он со мной, он поехал в библиотеку, и он вдруг говорит, как ты выглядишь, какое у тебя пальто. Ты понимаешь, что мы Royal Family, все на нас смотрят. Как ты можешь в таком пальто ходить? Идем быстро в шопинг. Я говорю, папа, у меня нет денег. Он говорит, как нет? Я тебе на карточку 7 000 поставила. И становится злым. Я не знаю, что делать. Я смотрю, где охрана. Просто все это было так. И один день он начал одеваться в библиотеке, но я поняла, что, наверное, не получится нам с ним ничего. Просто мы не сможем. Потом пришлось, был такой момент, когда пришлось вызывать бригаду. Казалось, что это как бы, когда ведут на эшафот.
Казнь.
Да, да, потому что я поняла, что если мы это сделаем, он вечером уже будет, как называется, овощи, да?
Да, 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 да.
На лекарствах. Так и получилось, в конце концов. Но это было странно, я поняла, что он... что ему безразлично. Ну, я не знаю, как он в душе себя чувствует, но он как-то живет в своем мире. Вот то, что значит жить в своем мире. Ему не интересно, как мы там, что мы там. Это просто его идеи, в которых он живет. И когда эти лекарства дают, он просто не хочет сразу реагировать на свои идеи, он просто может подождать до завтра, типа так. Потому что завтра будут другие идеи.
Но он такой же позитивный, как был в Малайзии, когда вы с ним встречались? Или у него все-таки какие-то периоды депрессии бывают?
Нет, нет, нет никаких депрессий. Это просто такой человек, у которого есть план все время, у него есть план, но этот, он абсолютно не думает, что об этом плане думают другие люди. Вот это его большая проблема всегда была, и раньше тоже. В одном месте мы его очень хорошее рехабилитационное место поставили, там великолепные люди. Он говорит, посмотрите, какие красивые, как раз красивая мебель. Но что там внутри, что это за говно? И каждую ночь он вставал, это все жег. И, конечно, нас попросили.
Жег мебель?
Жег вещи, которые некрасивые вещи какие-то в этих меблях. Ну, знаете как? Так это все получилось, нас попросили, конечно, оттуда уехать. Сейчас мы ищем ему пансионат, но он, я не знаю, как это все везет. Я понимаю, что опять и получится самый хороший пансионат, такой красивый, действительно, потому что этот фильм видели многие люди. Они как-то через этот фильм его полюбили. И они хотят помочь или мне, или отцу. Но как-то все это так получается, что опять что-то хорошее все получается.
То есть фильм получил успех в Латвии?
Да, очень большой успех. И мне писали люди, у которых в семьях тоже что-нибудь такое произошло. Или отцы, или братья погибли, или сошли с ума, или пропали с деньгами. Ну, что-то такое было.
Ева, вы же художник, да, я так понимаю, по главной профессии. Почему вы решили стать кинорежиссером? И это единственный фильм, который вы сняли? Или вы хотите снимать дальше что-то?
Знаете, я поступила в Академию художества, я училась, я с глиной работала. Но мне все время казалось, что это в глине, мне как-то ушко очень. И кино мне всегда очень тянуло. И когда этот рассказ вообще, мне так уже, когда эта полиция это письмо нам принесла, я поняла, что у меня есть этот рассказ, который я хочу рассказать через кино. Это медиа самый хороший для меня. И тогда я пошла учиться, это моя магистровая работа была. И сейчас тоже продолжаю делать вот документальные истории. Мне кажется, они важны, потому что рассказывать о людей, которые уже есть в газетах, которые уже есть на этих досках достопримечательностей, о них не надо делать фильмы. Надо делать фильмы о тех людей, про которых никто никак не узнает, если ты не расскажешь о нем в своем фильме.
Напомню, что с Евой Азолиной об удивительной истории ее отца, попавшего в сумасшедший дом в Малайзии, беседовал мой коллега Дмитрий Волчек. Вы слушали программу «Атлас мира». Рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных со странами, находящимися за пределами России, Европы и Северной Америки. Продюсеры этого выпуска Наталья и Александр Аркадьевы, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго.